20 октября. Прошлой ночью я забежал за серой дымкой к ней домой. По ее личному приглашению, ее хозяйка в самом деле специально для меня выставила на заднее крыльцо миску. Тогда я понял, что Джилл куда моложе, чем я полагал. Особенно, когда она облачается в свои сумасшедшие одеяния и распускает волосы, а не стягивает их и не прячет под платком. И она действительно отлично готовит. Не помню даже, когда я так отменно ел. После ужина мы с серой дымкой направились в сторону старого поместья. Ночь выдалась исключительно ясной. Все небо было усеяно звездами.
«Я только что вспомнил. Ты интересуешься птицами», — сказал я.
«Разумеется».
«Ты случаем не замечала в наших окрестностях вороны-альбиноса?»
«Если уж на то пошло, то да, замечала. Она повсюду крутится. Вот уже несколько недель. А что?»
«Да я подумал, что, может, она спутница викария. Так, просто пришло на ум».
«Я пригляжусь к ней».
Кто-то с арбалетом прошел мимо нас, двигаясь в противоположном направлении. Мы замерли, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания.
«Это он?» — спросила дымка.
«Нет, просто один из членов полночной паствы», — ответил я. «Не сам. Запах не его. Хотя этого человека я запомню».
На небе высоко-высоко проплыли залитые звездным светом облачка. Порыв ветра взъерошил мою шерсть.
«Я охотилась на крыс и питалась из мусорных бачков. Я оплакивала трупики моих котят и была подвешена за хвост. Надо мной издевались злые мальчишки», — внезапно произнесла серая дымка. «Прежде чем хозяйка подобрала меня. Она была сиротой и жила на улице. Ей пришлось еще хуже, чем мне».
«Да», — промолвил я. «Мне и самому доводилось переживать нелегкие времена».
«Если путь откроется, изменится многое».
«В лучшую сторону?»
«Может быть. Хотя, как сказать, если он останется закрыт, все тоже может перемениться».
«К лучшему?»
«Черт меня побери, Снаф, если я знаю. Да вообще, разве есть кому-нибудь дело до оголодавшей кошки, кроме нескольких ее друзей?»
«Вполне возможно, что друзья — это все, чем мы располагаем. И неважно, на чью сторону склонятся весы».
«Но все же...»
«Да».
«В трудные времена внутри тебя все переворачивается, как ты считаешь?»
«Не сомневаюсь. Хотя иногда можно впасть в цинизм».
«Как ты, например?»
«Да, где-то так. Чем больше все меняется...»
«А вот и дом»,
— внезапно перебила она, остановившись, чтобы повнимательнее разглядеть огромное здание, возникшее перед нами. Несколько окон призрачно светились.
«Никогда здесь не была».
«На вид вроде ничего необычного», — отметил я. «И никаких собак поблизости. Давай спустимся и осмотрим все поближе».
Так мы и сделали, кругом обойдя дом и заглядывая во все окна. Вскоре мы обнаружили великого сыщика. Надо отдать ему должное, он настолько вошел в роль, что даже сейчас оставался в женских одеждах. Он сидел в гостиной прямо под портретом королевы и читал. Единственной его ошибкой, если можно так выразиться, было то, что он периодически попыхивал громадной трубкой из тыквы-горлянки, время от времени откладывая ее на специальную подставку на столике справа. Его помощник суетился на кухне, готовя скромную трапезу. Большинство комнат в доме были погружены в темноту. Сразу рядом с кухней мы заметили краешек лестницы, уходящей вниз.
«Значит, вот где я должна подняться», — задумчиво сказала серая дымка. «Когда заберусь туда, проберусь через кухню, если он к тому времени уйдет, и сначала обследую дальнюю часть дома. Если он так и будет возиться на кухне, я пройду по длинному коридору, тому, что ближе к нам, и осмотрю все затемненные комнаты».
«Ну, план вроде ничего», — прокомментировал я.
Мы спрыгнули на землю, обогнули угол и вышли к подвальному окошку. «Удачи!» — напутствовал я ее. Я вернулся к окну и начал наблюдать за кухней. Мужчина не спешил уходить, он жевал что-то и нетерпеливо ждал, когда вода закипит. Потом вытащил из буфета фарфоровую тарелку с рисунком и бокал,
Опять кинул себе в рот кусочек чего-то, поискал в ящике столовые принадлежности, достал из другого буфета чашку с золотым ободком и золотым цветочком на боковине. Одну из таких, что имеются дома у всех и каждого. Снова кинул в рот то ли кусочек хлеба, то ли еще чего-то. Наконец я разглядел крадущуюся по лестнице серую дымку. Сколько она там прождала, замерев, следя одним глазом, я не знал. Стоило ему развернуться к ней спиной, как она стрелой пронеслась в коридор. А так как та половина дома была недоступна для моего взора, я, чтобы потянуть время, отправился пробежаться по округе.
«Что, Снав, проверяешь, как поживает наша новая соседка?»
Раздался вдруг чей-то голос с дерева к востоку от меня.
«Никогда не вредно проверить и перепроверить», — ответил я. «А ты, ночной шорох, какими здесь судьбами?»
«Да так же, как и ты. Но она в игре не участвует. Мы почти уверены в этом».
«Да? Вы встречались с ней?»
«Да. Она навещала вчера хозяина. Они сочли ее безвредной старушкой».
«Рад услышать, что хоть кто-то здесь безвреден».
«Не в пример викарию, а?»
«Ты говорил с ползецом?»
«Да».
«А я думал, вы в ссоре. Слышал, ты сбросил его в реку».
«Маленькое несогласие по некоторым вопросам», — проухал он. «Но мы уже помирились».
«И что ты ему отдал в обмен на информацию о викарии?»
«Показал, где по ночам питается игл», — сказал он. «Может, ползец собирается подкараулить его, напасть и съесть».
Ночной шорох издал довольный звук, что-то среднее между уханьем и вздохом.
«Вот будет забава».
«Только не для игла».
Он снова довольно ухнул.
«Это верно. Я почти слышу его предсмертный вопль. Это не смешно. А затем чав, и все мы дружно смеемся последними».
«Никогда не ел летучих мышей», — сказал я.
«Не так уж плохо на вкус. Правда, несколько солоноватые. Послушай, раз я все-таки наткнулся на тебя, может, поменяемся кое-чем?» «Так, ничего особенного, просто поговорим, а?»
«Ну, давай», — ответил я. «Что у тебя?»
«После того, как я услышал о викарии, то сразу же полетел осматривать его дом и встретил его помощницу».
«Белую ворону альбиноса», — добавил я. «Видел ее».
«В общем, я решил не финтить, а поговорить с ней напрямую. Подлетел к ней и представился. Ее зовут Текила. Она, похоже, слегка подстала от игры и сейчас пытается нас нагнать. Особо меняться ей было нечем, но все, что ей требовалось, это список игроков и их помощников. Я подумал, если она не получит его от меня, все равно узнает от кого-нибудь еще. А так я хоть раздобуду ту малость, что у нее имеется. Прежде всего, она действительно знала, что ты и твоя питающаяся птичками подружка входит в число игроков. Она сказала мне, что видела тебя несколько ночей назад на пару с каким-то здоровенным псом. Вытащили к речке чье-то тело. Это был тот самый пропавший полицейский, да?»
«Не стану отрицать».
«Ты его убил или Джек?»
«Нет, но тело оказалось слишком близко к нашему дому, чтобы спокойно ходить мимо».
«И ты просто избавился от него?»
«А тебе бы хотелось заполучить такую штуку себе во двор?»
«Нет, конечно, нет. Но больше всего меня интересует твой друг. Текила, пролетая над вами, узнала тебя, но другого пса она никогда раньше не видела. Поэтому проследила за ним, когда вы расстались. Она сказала, что он направился к дому Ларри Тальбота».
«И что с того?»
«Мы долго ломали себе головы, игрок этот Тальбот или нет. Но у него не было помощника, а теперь...»
«А какого дьявола Текила шаталась той ночью в поле?» — перебил я его.
Вероятно, патрулировала окрестности. Так, для информации. Мы все это делаем.
Вероятно, передразнил я. Да просто ее хозяин участвовал в убийстве этого человека, и она отправилась на поиски тела, которое я утащил. Она сидела в засаде у трупа, чтобы проследить, не вернется ли назад умыкнувший его.
Он мигом замолчал и начал чистить перышки.
«Вот это я и собирался отдать тебе в обмен на историю о помощнике Ларри», — сказал он. «А ты знаешь, как он умер? Она и это мне рассказала».
И тут я все понял. У меня в голове возникла картина. Полицейский, опоенный, избитый, привязан к алтарю, а викарий заносит над ним острый нож.
«Ритуальное убийство», — сказал я. «На одной из полуночных месс викария. Хотя для подобных действий было рановато. Но так все и случилось. А затем, чтобы ввести полицию в заблуждение, он перетащил останки к нашему дому».
«Ему потребовалось это убийство, чтобы набрать силу. Он слишком поздно вступил в игру. Ну ладно, за историю о Тальботе я расскажу тебе еще кое-что».
«Что именно?»
«Несколько новостей о дорогом докторе».
«Договорились. Я уже давненько о нем ничего не слышал. Пес этот бродячий, из города. Зовут Счастливчиком. Я покормил его, он шлялся поблизости. А за это он помог мне. Также он частенько пасется у дома Тальбота, потому что тот отдает ему объедки. Он слишком здоровый, чтобы кто-то захотел оставить его у себя, не прокормить. Вот потому-то у него и нет дома. Кстати, ты можешь на него наткнуться как-нибудь ночью, в лесах или в полях. Он здесь кроликов гоняет».
«Ага», — сказал ночной шорох, разворачивая голову на 90 градусов и оглядывая дом. «Значит, одна из новых теорий Морриса летит ко всем чертям. Насколько мне известно, расчетами в вашей паре занимаешься именно ты?»
«Ага, ползец, оказывается, любит потрепать языком».
«Просто к слову пришлось», — пояснил он. «Если принимать Тальбота за игрока, и еще этот викарий вошел в игру, что ж, очень интересным получается расклад, как ты считаешь?»
«Да», — признался я.
«Значит, мы оба проверяем это место».
«Верно», — подтвердил я. «Но я не знаю, игрок Тальбот или нет. Если он и участвует в игре, то Счастливчик точно не его помощник».
«Интересно, а ты или Счастливчик случайно не замечали никаких кандидатов на это место?»
«Нет. Он, кажется, предпочитает живым растения».
«А может, растение быть компаньоном?»
«Не знаю. Они живые, но очень ограничены в действиях. Я не знаю. Может быть».
«Ладно, через несколько дней все утрясется, я уверен, и как раз останется время, чтобы исполнить нашу работу и, не знаешь, как лучше сказать, освободить или уберечь мир».
«Испытать наши силы, так будет вернее».
Он прикрыл левый глаз и снова открыл его.
«А что там, дорогой доктор?» — напомнил я.
«А, да», — отозвался он. «О нем Текила тоже знала, но я был порядком заинтригован, когда она начала настаивать, что в доме том живут трое, а не двое».
«Да?»
«Так что я полетел на разведку в одну из мерзких бурь, которые только и делают, что бушуют над тем местом. И она оказалась права. Вокруг дома шатался какой-то здоровяк, пьяный в хлам. Самый здоровенный мужик, какого я когда-либо видел. На улице он пробыл недолго, только пока гроза бушевала. А затем улегся на ту странную кровать в подвале. А дорогой доктор закрыл его простыней с головы до ног. И тот больше не шевелился».
«Странно. А что по этому поводу говорит Бубон?»
«Ха! Тебе следовало бы послать на его поиски дымку, если я не доберусь до него первым. Крысы не такие соленые, как летучие мыши, хотя пожестче будут. От него бесполезно добиваться любой информации. Ни на что не хочет меняться. Либо он самоуверенный дурак, либо предпочитает держать рот на замке.
Я не считаю, что он такой уж дурак.
Тогда он просто не понимает, что для него выгоднее. А как бы то ни было, для нас он бесполезен.
Надо будет как-нибудь подкараулить его на узенькой дорожке.
Только хвост не ешь. Невкусно.
Он еще раз довольно гукнул.
Если выяснишь, что насчет Тальбота или этого дома, можно будет снова поговорить.
Растение. Он расправил крылья и, бесшумно взлетев, направился куда-то на юг. Я провожал его взглядом, пока он не скрылся в ночи. Внушительное зрелище. Я снова обогнул дом, заглянул в несколько окон. Затем услышал, как скрипнула дверь черного хода. Я в это время находился как раз у парадной двери, так что рванулся назад и спрятался за деревом.
«Славная киска!»
— хорошо контролируемым фальцетом промолвил великий сыщик.
«Приходи к нам еще!»
Серую дымку опустили на ступеньки, и дверь закрылась. Я прочистил глотку, но некоторое время дымка спокойно сидела там, умываясь, а после лениво поднялась и побежала в противоположную сторону. Вдруг она очутилась прямо позади меня.
«С тобой все в порядке?» — спросил я.
«Все замечательно», — ответила она. «Давай пройдемся».
Я повернул в южном направлении.
«У нее хорошая память, у этой старушки»,
— наконец проговорила дымка.
«В каком смысле?»
Ее слуга заметил меня, неожиданно вернувшись на кухню, и она услышала, как он меня позвал. Она тут же пришла и позвала меня уже по имени. Она была очень добра, навалила мне в блюдце молока, которое мне пришлось выпить, чтобы не обижать ее. Кто бы мог подумать, видела меня всего один раз и не только узнала, но и назвала по имени.
«Может, она любит кошек?»
«Наверняка так оно и есть, раз решила покормить тебя».
«В таком случае она должна держать кошку у себя дома, а ее там нет. Никаких кошачьих следов».
«Значит, просто острый глаз и хорошая память». Мы, не снижая темпа, пересекли дорогу.
«Видимо»,
— согласилась дымка.
«Но я все-таки успела посмотреться, прежде чем они меня заметили».
«И?»
«Там есть одна комнатка, без окон, с широкой дверью и внушительной нишей на противоположной стене, которая, кстати, целиком из камня. Этот старый дом претерпел много перемен. В общем, та ниша вроде бы как раз подходящих размеров, чтобы в свое время там мог стоять алтарь. Я даже разглядела там несколько крошечных крестиков, высеченных на камне, и какие-то латинские буквы. Думаю, там действительно когда-то стоял алтарь».
«Хорошо», — сказал я, — «с одной стороны».
«А с другой?»
«Ночной шорох прознал об этом месте. Он пролетал мимо, пока ты была внутри, и мы поговорили. Да, кстати, ту белую ворону зовут Текилой».
«О, он знаком с ней».
«И ты оказалась права насчет викария. Это было ритуальное убийство. Он слишком поздно вошел в игру».
«Такое впечатление, что вы имели довольно продолжительную беседу».
«Вероятно. Я все тебе расскажу».
«Почему мы бежим именно в эту сторону? Есть какие-нибудь причины?»
«Да, это часть того, что рассказал мне ночной шорох».
Пока я делился с ней всем, что узнал, мы продолжали углубляться на юг, немножечко забирая к западу. Воздух пропитался влагой. Над местом, где правила бал небесная артиллерия, сгустилась огромная черная клякса.
«Значит, ты снова хочешь заглянуть в окошко к дорогому доктору?»
«Ну, что-то в этом роде».
«Кошки не любят мокнуть под дождем»,
— заметила она после того, как мы вошли в полосу мелкой мороси.
«Собаки тоже от этого не в восторге», — ответил я и добавил. «Кто бы из нас не победил в этом споре, все равно последнее слово останется за дождем».
Она издала какой-то звук наподобие смешка, мурлыканье, ритмичное или музыкальное.
«Верно»,
— сказала она, чуть погодя.
«В этом я ничуть не сомневаюсь. Интересно, сколько раз в столетие полнолуние совпадает со днем всех святых? Раза три, четыре?»
«Когда как», — ответил я.
Куда интереснее, на мой взгляд, сколько раз пользуются этим определенные люди, чтобы попытаться открыть или удержать закрытыми двери?
Понятия не имею. Ты, естественно, в игре участвуешь впервые?
Нет. Коротко буркнул я, решив не развивать этой темы, учитывая, насколько важную информацию только что выдал. Мы пробирались сквозь морось в сторону ярко освещенного дома, стараясь держаться поближе к дороге, так как там хоть не приходилось обтираться обо всякие промокшие насквозь ветви, траву и так далее. Приблизившись, я заметил, что парадная дверь дома распахнута настежь, и через ее прямоугольник наружу падает яркий свет. И кто-то движется по дороге в нашем направлении. Очередная вспышка, вырвавшаяся из грозовых облаков, украсила здание шипастой короной мечущихся огней. И в этот краткий миг я увидел, что к нам неверным, но очень стремительным шагом приближался какой-то огромный человек. Он был облачен в одежды, явно ему маловатые, а его лицо, насколько я успел разглядеть, производило впечатление чего-то неправильного, будто все было скособочено. Прямо перед нами он резко остановился, раскачиваясь и вертя головой из стороны в сторону. Я не в силах отвести взгляда, зачарованно уставился на него. Дождь смывал все запахи, но теперь я учуял его, что повергло меня в полную растерянность, ибо человек этот насквозь был пропитан тошнотворным, сладковатым ароматом смерти. Его движения не были агрессивными, скорее его поведение напоминало ребенка, тянущегося ко всему с искренним любопытством. Внезапно в дверях дома возникла высокая фигура в хлопающем на ветру белом медицинском халате, пристально присматривающаяся в ночь. Гигантский силуэт склонился и заглянул мне в глаза. Медленно, не делая никаких резких движений, он протянул правую руку и погладил меня по голове.
«Собачка!» — выдавил он хриплым, скрипучим голосом. «Хороший песик!»
И снова погладил меня. Затем он обратил внимание на серую дымку, сделал один молниеносный взмах рукой, что полностью опровергало мое убеждение в его медлительности. Он подхватил дымку с земли и прижал к груди.
«Кис-кис»,
— сказал он.
«Кис-киска».
Он неловко вскинул другую руку, чтобы погладить ее. По его лицу бежали струйки дождя, с одежды капало.
«Кис-кис». «Снав!»
— завопила серая дымка.
«Он делает мне больно! Он раздавит меня! Он слишком крепко меня сжимает!»
Я поднял лай, надеясь, что сумею отвлечь его внимание, и он немного ослабил хватку.
«Эй!» — позвал мужчина, стоящий в дверях. «Ну-ка, домой! Сейчас же назад!»
Я продолжал лаять, и мужчина выскочил под дождь, устремившись к нам.
«Он немножко отпустил, но вырваться я не могу», — сообщила дымка.
С явным смущением, проскальзывающим во всех жестах, здоровяк обернулся на приближающуюся фигуру, а затем снова развернулся ко мне. Как оказалось, к нам направляется дорогой доктор. Я лаял, не переставая, раз это, кажется, сработало. Подбежав к гиганту, дорогой доктор взял его под руку.
«Я вижу, с некоторых пор кошки и собаки предпочитают мокнуть вместе», — заметил он.
Я перестал лаять, тогда как гигант повернул голову и непонимающе уставился на доктора, видимо, окончательно утратив дар речи при виде такого остроумия.
«Собачка хочет, чтобы ты отпустил киску», — сказал ему доктор. «Киска тоже хочет на землю. Отпусти ее и пойдем назад. Плохая ночь для прогулок. Весь этот дождь».
«Плохая», — повторил здоровяк.
«Да, так что отпускай киску и пойдем».
«Плохой дождь», — подтвердил он.
«Ну да, кошку отпусти. Сейчас же, идем. Сейчас же, со мной».
«Кошку, киску отпустить», —
проговорил здоровяк, после чего наклонился и бережно опустил серую дымку на дорогу. Пока он поднимался, его глаза встретились с моими, и он добавил:
«Хороший песик».
«Не сомневаюсь», — сказал доктор, хватая его теперь обеими руками и разворачивая в сторону дома.
«Давай-ка убираться отсюда», —
сказала серая дымка.
что мы и сделали.